Может быть, вы не знаете. Дело в том, что Вениамин Александрович Каверин, тот человек, который первый на втором съезде Союза писателей поставил вопрос о необходимости издавать Булгакова. Вот и все.
Прошу.
Сегодняшний вечер называется «Мы их хорошо знали». Вот, раздумывая над этим названием, поднимаясь по лестнице, я подумал о том, что я должен был бы участвовать как раз в первой половине этого вечера, потому что я действительно хорошо знал Николая Павловича Акимова. А Михаила Афанасьевича я не только не знал, но и никогда не видел. И мое знакомство с ним началось вот именно после того, как я на втором съезде назвал его в числе выдающихся наших драматургов незаслуженно забытых. На другой день, а может быть и в тот же день, я нашел на столике в передней корзину цветов величиной больше, чем этот стол. А еще через несколько дней, это был, конечно, подарок Елены Сергеевны, о которой я несколько слов скажу сейчас. А через несколько дней я получил бесконечно более драгоценный подарок, а именно все произведения Булгакова. Машинописи, кроме «Мастера и Маргариты», который тогда Елена Сергеевна еще не решалась, так сказать, дарить кому-нибудь. И я стал читать, а потом, так как я когда-то был историком литературы, я стал внимательно читать, а потом даже и изучать постепенно Михаила Афанасьевича Булгакова. Я написал о нем несколько статей. И должен вам сказать, что я все недоволен этими статьями. Все мне кажется, что я пишу не то, и не так, и мало. И вот, наконец, это было только месяца три тому назад, я, кажется, впервые нащупал ту верную ноту по отношению к этому великому, с моей точки зрения, писателю, который я попытался осуществить в таком эссе, что ли, который будет, вот, может быть, я надеюсь на это, опубликовано через 2-3 месяца в ленинградском журнале «Звезда». Но прежде несколько слов о самом Михаиле Афанасьевиче. Когда я размышлял о нем, мне казалось, что это писатель, в котором классическая русская традиция сказалась с необычайной отчетливостью. Я пытался ее проследить. Мне кажется, что эта традиция идет издалека. Достоевский сказал: «Мы все вышли из гоголевской шинели». Но о Булгакове можно сказать, что он вышел из гоголевского носа, и не только он, а та традиция, к которой он принадлежал. И действительно, если проследить эту линию в истории русской литературы, то видно, как от гоголевского носа через сардоническую улыбку Сенковского к лирико-гротескному драматическому Адоевскому, к очень свежим, ярким и уже с уклоном в фольклор, сказкам Щедрина. И, наконец, эта традиция воплощается уже с полной силой в гениальных творениях Сухова-Кобылина. И вот отсюда можно смело перебросить мост к творениям Михаила Афанасьевича Булгакова. Мне все кажется, что эту традицию следует проследить. И хотя о Булгакове сейчас очень много пишут, я получаю оттиски статей из разных стран, и из Англии, и из Франции, и из Румынии. Вот недавно пришла очень интересная статья из Болгарии и так далее. Но все-таки эта мысль до сих пор еще как-то не затронута. И я все-таки рассчитываю, что какие-то более молодые, чем я, историки литературы, возьмутся за это и проследят вот эту историко-литературную традицию Михаила Афанасьевича Булгакова. Что-то я еще хотел сказать перед тем, как прочитать вам 2-3 страницы из моего эссе, но забыл. А вот что я хотел сказать. Что такое была комиссия по литературному наследию Булгакова? Вы знаете, размышляя об истории этой комиссии, деятельность которой продолжалась много и продолжается до сих пор, продолжалась много лет, я подумал о том, что можно было бы написать необыкновенно выразительный и совершенно новый, и присущий как раз нам, нашей советской литературе, роман о том, как в разных поворотах, в разных перепадах, при падениях и взлетах осуществлялись попытки друзей Булгакова опубликовать его наследство. Это настоящий роман с предательствами, с изменами, с чем угодно, с любовью, с объяснениями в любви. Это просто необыкновенная совершенно история. И, так сказать, кормчим на этом корабле в бушующем море разнообразных интересов была, конечно, Елена Сергеевна Булгакова. О ней тоже, несомненно, можно и когда-нибудь, я надеюсь, будет написан роман. Это была поразительно необыкновенная, совершенно необыкновенная женщина. Причем за те годы, что я знал ее, а узнал я ее на другой день после своего выступления на втором съезде, я поражался переменам, которые в ней происходили, на моих глазах. Она становилась глубже, тоньше, сильнее, тверже, и все это было связано с заботой о литературном наследии своего гениального мужа. Архив, который хранила Елена Сергеевна, представлял собой чудо. Я с детских лет сидел в архивах и много-много раз листал пожелтевшие страницы еще и древних русских книг. Я молодость провел в архивах публичной библиотеки имени Щедрина в Ленинграде. Но я должен вам сказать, что такого поразительного порядка, такой полноты, такого объема всего, что сделал Булгаков, я никогда в жизни не видел. Там все было, письма. Вот когда я говорил о каких-то отклонениях, предательствах, изменах, все зафиксировано в архиве у Елены Сергеевны. И рецензии, которые сам Михаил Афанасьевич, оказывается, вклеивал. В том числе, наверное, там была и рецензия, где его называли Мишкой Булгаковым. В этом архиве есть все, относящееся к Михаилу Афанасьевичу. И он представляет собой чудо архивного искусства. К счастью, сейчас этим делом занимаются люди, любящие Михаила Афанасьевича и пытающиеся публиковать этот архив. Я думаю, что это будет постепенно осуществляться. Вот еще два слова. Я хотел сказать, что, вглядываясь в Булгакова, что представляло собой наслаждение само по себе, вглядывание в него, вот попытка снова и снова понять, что представляет собой это поразительное явление, один из, мне кажется, самых лучших писателей последнего полустолетия нашей литературы, я, как бы вам сказать, ну, вот я не был с ним знаком, но вот я сейчас уже вот мог бы сказать, что я имею право участвовать и во второй половине нашего вечера, хотя я никогда Михаила Афанасьевича не видел и знаю о нем главным образом, как о человеке, от Сергея Александровича Ермолинского, блистательную речь которого мы сегодня выслушали. Разрешите мне теперь прочитать две странички этого эссе. Его еще никто не читал, поэтому мне будет очень интересно знать, как оно звучит, что оно собой представляет и как вы к нему отнесетесь.
Я свое время еще не нарушил, нет? Нет, у нас же ведь полная демократия.
я должен заранее предупредить вас, что это только 2,5 страницы, так что вы не пугайтесь заранее. «Белая гвардия» – один из моих любимых романов. Я невольно завидую свободе, с которой он написан. В нем чувствуется неоглядывающаяся назад, свежая, молодая сила. Ясный, участливый голос звучит естественно, просто. Пастернак писал в «Охранной грамоте»: «Мы втаскиваем вседневность в прозу ради поэзии». Это могло быть сказано о «Белой гвардии». Вседневность воплощена в романе с беспощадностью историка-очевидца. Так написан парад петлюровских войск, врезавшихся в сметенный, разодранный нелепыми слухами, самосудами, грабежами, охваченный истерикой город. Но ничто не смято в описании этой панорамы. Она встает перед глазами с такой скрупулезной точностью, что ее можно долго рассматривать, как рассматривают картины Брегеля-старшего, та же жизненная правда, тот же блеск колорита. Это видение беспощадное, зоркое, но видение Булгакова проникнуто ясновидением, присущим поэзии, и вся книга мягко озарена поэтическим светом. Сны плывут в ней рядом с вседневностью, близко, бок о бок, как бы подчеркивая, что героев, что беспощадная действительность не сон, даже если она очень похожа на сон. Алексей Турбин разговаривает во сне с покойным вахмистром Жилиным. Все старается узнать, как же целый эскадрон предстал перед апостолом Петром, направляясь в рай. Как же так в рай? С сапогами, со шпорами? Ведь у нас лошади, в конце концов, обоз, пики. И оказывается, что можно попасть в рай и с обозом, и в шпорах, и даже с бабами, приставшими по дороге. И большевики попадают в рай, и полковник Найтурс, впервые появляющийся в этом сне, задолго до того, как, прикрывая бегущих юнкеров, он будет убит на перекрестке. И Николка мечется в кошмаре, никак не может выбраться из паутины. Ну, кругом паутина, черт ее дери, и чего доброго путает, так что и не выберешься, так и задохнешься. Василий Иванович Лисович Василиса видит сон нелепый и круглый, как будто бы никакой революции не было, все чепуха и вздор, будто бы летом Василий Иванович купил огород. Ходит вдоль бронепоезда наступающей Красной армии часовой с голубыми, страдающими, сонными, томными глазами. Нельзя уснуть, он на посту, нельзя уснуть. Грозный сторожевой голос выстукивает в груди. Пост, часовой, замерзнешь. И все-таки время от времени он замирает, истомившись, опершись на винтовку, и в легком прозрачном сне видит пятиконечный Марс и неизвестного непонятного человека в кольчуге и узнает в нем земляка, вахмистра Жилина, того самого, с которым разговаривал во сне Турбин. Так сны перекликаются, сны подают друг другу руки. И, наконец, на последней странице романа неизвестно откуда взявшийся маленький Петька Щеглов видит во сне сверкающий алмазный шар, бежит за ним и догоняет, задыхаясь от радостного смеха. Петька Щеглов, которому Булгаков отдал эту страницу, чтобы читатель не забыл, что жизнь прекрасна.
Турбинишко. Правильно.